Слава Господу! Как хорошо и как приятно быть братьям вместе, так как драгоценный елей. Вы знаете, что елей Божий, он драгоценен. Да, мы спрашивают иногда, что такое елей? Ну и когда объясняешь, что такое елей, как бы объясняешь, ну это масло, которое выдавливает, это елей называют его. Но на самом деле елей – это действительно масло, но он имеет другую силу, он имеет другое значение. Это елей помазания, которым Бог изливает на нас, чтобы мы были первосвященники Богу, Богу Всевышнему. Он сам нас назвал. Отныне вы священники. Царственное священство он нас назвал, да? Помните, Иисус говорил, что вы отныне не рабы мои, но кто? А Иисус кто? По чину Мельхиседека, он у нас первосвященник. Поэтому мы с ним как бы так пристроились, да? Но у Иисуса как бы не бывает. У Иисуса, если ты пристроился, надо крепко держаться за него. Крепко. Аминь. Что значит крепко держаться за Господа? Крепко держаться – это значит исполнять все то, что он хочет, чтобы мы исполняли. Исполнять его заповеди, исполнять его повеления – иметь поведение достойное поведение, которому Он нас учит и наставляет нас, правильно? То есть это значит быть с Иисусом Христом, всегда быть с Ним. Кто из вас разговаривал с Иисусом Христом? Что, больше никто? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, о, видите? А кто не разговаривал с Иисусом Христом? Что-то нейтральное у нас получилось как-то. Не все подняли, кто разговаривал, а кто не разговаривал, никто не поднял. Ну, твоя молитва во имя Иисуса Христа, ты просто обращаешься к Нему. Это твой разговор с Иисусом Христом. Не думайте, что Он прям придет с небес, спустится и сядет с тобой на стуле и будет с тобой разговаривать. Говори с Ним на стуле, а Он с небес уже здесь. Да. Поэтому есть общение с Иисусом Христом. Аминь. У каждого из нас есть общение с Иисусом Христом. Я всегда вспоминаю местописание, где Господь сказал, где двое и трое соберутся во имя Мое, там и Я среди них. Иногда задают вопрос, а если я один? Но полное местописание, когда были найдены манускрипты эти, там было написано еще продолжение слов Иисуса Христа. И даже если ты один, колешь ли ты дрова, передвигаешь ли ты камни, я с тобою. Поэтому всегда разговаривайте с Иисусом Христом. И Господь, Он всегда хочет, чтобы мы разговаривали не только с Ним. Но Он не хочет, чтобы мы разговаривали просто так, пустословили. Он хочет, чтобы мы разговаривали друг с другом. Да? А мы не всегда, мы иногда видим друг друга и ну, как-то делаем вид, что не видим. Или так, здрасте. Да? Знаете, что это означает? Это означает нарушение Божьей заповеди. Потому что одно из повелений Божьих есть общение друг с другом. И общение друг с другом – это не просто поговорить. Ну, как дела? Хорошо. Ну, и все, я пообщался. Исполнил заповедь. Общение друг с другом – это есть жертва. Это есть жертва. То есть, когда ты общаешься со своим ближним, это значит, ты приносишь жертву Богу. Мы об этом будем сегодня говорить. И проповедь моя так и называется – жертва общения. Жертва общения. Вы знаете, что когда Бог повелел принести в жертву, и если ты этого не сделал, то ты прогневал Бога. Вы согласны со мной? Ну, раньше было в Израиле так. Когда Бог повелел что-то делать, и народ не делал, они гневили Бога. И Бог либо забирал свою руку, свою защиту, либо что-то происходило, либо... Но когда ты прогневал Бога, когда ты не сделал Его повеление, ты дал волю другим народам завоевывать тебя, порабощать тебя, унижать тебя и так далее, и так далее. И это как прообраз сегодняшних наших дней, что когда мы не делаем то, что от нас хочет Господь Бог, мы просто даем кому-то нас порабощать, унижать и так далее, и так далее. И вот одна из причин нашего порабощения, наших с вами, ну, я бы сказал, неудач, что ли, ну, не то, что неудач, а наших с вами каких-то вот бытовых, может быть, несостоявшихся мечтаний там или еще чего-то. Одна из этих причин является неправильное общение друг с другом. То есть это неправильное отношение друг с другом, и в итоге это получается неправильное отношение к самому Богу. Я бы хотел сегодня читать из послания к евреям, 10 глава, с 1 по 10 стих. Давайте мы встанем и засвидетельствуем свое почтение перед авторитетом Божьего Слова. Итак, послание к евреям, 10 глава, с 1 по 10 стих. Мы говорили в прошлый раз о законе, вы помните, да? Ну и тут как бы продолжение. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ним». То есть, когда ты приходишь по закону с жертвами, то ты не можешь стать совершенным. Да? «Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодного напоминается о грехах. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грех. Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». То есть Бог приготовил Иисусу Христу тело. Ужасное тело. Точно такое, как у нас с вами. Которое всегда мучает, терзает. И Иисус говорит, что жертвы ты не захотел, но тело приготовил мне. «Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе». «И тогда я сказал, — говорит Иисус, — вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже». Дальше апостол говорит: «Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоволил, потом он прибавил: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже». Отменяет первое, то есть то, что он прибавил, оно отменило первое. Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Аминь. Отец наш Небесный, мы молим Тебя, чтобы то, что Ты хочешь сегодня нам сказать, чтобы Слово Твое, оно коснулось наших сердец, чтобы никто не ушел сегодня из нас отсюда такими, как пришел, но ушли измененными, преображенными, все более и более в Твой образ. Дай нам принять это Слово и приготовь, дорогой Дух Святой, наши сердца, чтобы это Слово, оно упало в хорошую почву и принесло прекрасные плоды, как для Твоего Царства, так и для наших жизней и для наших будущих поколений. Благослови, Господь, Твое Слово в этом служении. Благословляем Твое Святое Имя, Твое присутствие. Мы также благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы также благословляем воинство Господа Саваофа, которое ополчается в Поднебесье, противостоя всем силам злобы Поднебесной, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа. И благослови, Господь, уста мои, как проповедующего, благослови уши слушающих, и спасибо Тебе за Твое великое благословение и Твое великое присутствие. И мы молим Тебя Духом Святым во имя Иисуса Христа и во имя Отца и Сына и Святого Духа все вместе скажем «Аминь». Присаживайтесь. Итак, мы видели в первом стихе этого послания, что закон, имея тень будущих благ. Я хотел обратить бы ваше внимание на эту фразу. Закон, имея тень будущих благ. То есть мы говорили, что закон Божий, он прекрасен для нас. И закон Божий нам дан, чтобы осветить грех, осветить неправильные поступки нашей жизни. Закон Божий, он был дан нам, чтобы, увидев неправильное в нашей жизни, мы изменили себя и жили по закону Божьему. Поэтому Господь сказал, что закон Божий свят, уставы Божьи сладки, они прекрасны. Поэтому закон Божий не отменяется, а закон Божий исполняется, и он был исполнен Иисусом Христом от и до. И когда мы во Христе Иисусе и имеем слабости и какие-то несостоятельные моменты в нашей жизни, где мы не исполняем закон, то наш приход к Иисусу Христу, Его покров, Он очищает нас, защищает нас и хранит нас, и наставляет нас, как Слово Божие, на правильный путь. Поэтому закон благ. И когда был дан закон, то этот закон имел тень будущих благ. То есть во Христе Иисусе вот эти будущие блага, они состоялись. И слово «тень» на еврейском языке означает покров или защиту. Не просто тень, как мы привыкли, если тень, там ты идешь, и тень стоит твоя. То есть в данном контексте еврейское слово здесь переводится как покров и защита. То есть закон Божий, он для тебя является твоим покровом и защитой. Понимаете? Не проклятие закона действует, а благодать закона действует в каждом из нас. И мы должны сегодня рассмотреть вот этот образ служения скинии, собрания. В израильском народе, когда вы знаете, у них была скиния, они приходили, они поклонялись Богу, что-то приносили в жертвы. И было предписано для священников и служении Господу. И этот образ, он должен быть в нашем видении сегодня. Мы должны увидеть в этом, что делалось, это был как прообраз. Потому что те законы, которые были даны раньше, это был тень будущих благ. То есть наших с вами сегодняшних благ. Кто хочет иметь благо сегодня? Все хотим иметь благо. Тогда будем проповедовать дальше. Потому что если мы не хотим иметь благо, зачем говорить? Да? Это бесполезно. Но если хотим, то я верю, что мы их получим. И поэтому это видение, которое у нас должно быть, что Бог делал с народом Израиля, это видение должно нам представлять Божий замысел. То, что Он делал, если это имеет будущее благо, и как написано, что это даны, все образы нам даны как прообразы, чтобы мы видели это все. То есть во всем этом был смысл. Во всем этом был какой-то заложен Божий смысл, Божий план. И этот план открывается. И то, что происходит, когда священники начинают служить Господу Богу, это прекрасно. Но и кое-что происходит, когда священники начинают служить чужим богам. И вот это мы сегодня должны увидеть. И в этом увидеть и себя, и церковь, и сегодняшнее время. И в книге «Исход» в 29 главе Бог повелевает кое-что делать народу. И вот с 38 стиха одно из повелений. Мы сегодня будем говорить о жертве общения, и именно об этом повелевает Господь Бог. Потому что Бог хочет пребывать среди своего народа. Что значит «среди своего народа»? Когда свой народ, Божий народ, пребывает в единстве, в радости, они делают какое-то общее, прекрасное, хорошее дело, и Бог пребывает с ними, так или нет. И Бог радуется, и Бог хочет такого общения. Но когда народ начинает поклоняться другим богам, когда народ между собой грызется, когда между братьями и сестрами происходят обиды, распри, разногласия, хочет ли Бог присутствовать в таком общении? Конечно же, нет. Конечно же, нет. И вот мы читаем в книге «Исход», 29 глава, с 38 по 46 стих. «Вот что будешь ты приносить на жертвенники. Двух агнцев, однолетних, каждый день постоянно. Одного агнца приноси поутру, а другого агнца приноси вечером.
и десятую часть эфы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина битого елея, а для возлияния четверть гина вина для одного агнца. Другого агнца приноси вечером с мучным даром, подобным утреннему, и с таким же возлиянием приноси его в благоухание, приятное в жертву Господу. Это всесожжение постоянное в роды ваши пред дверями скиния собрания пред Господом». И дальше он говорит, где буду открываться вам, чтобы говорить с тобою, он говорит своему народу, там я буду открываться вам, чтобы говорить с вами. То есть это говорить со всеми, это иметь общение. И чтобы получить это общение, ты должен принести жертвы. Ты должен принести определенные жертвы. 43 стих. «Там буду открываться сынам Израилевым и осветиться место сие славою моею, и освящу скинию собрания и жертвенник, и Аарона и сынов его освящу, чтобы они священодействовали мне, и буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом. И узнают, что я Господь Бог их, который вывел их из земли египетской, чтобы мне обитать среди них. Я Господь Бог их». Так говорит великий Бог. Он сотворил чудеса, Он вывел народ из рабства. Он все это делал, и все его желание и стремление это было, чтобы быть со своим народом и иметь общение с ними, и разговаривать с ними, и помогать им, и поддерживать их, и радоваться с ними. То есть все его стремления, мы видим, что Бог был там. Но по закону Он сказал, что для этого вы должны делать что-то. Вы должны принести мне жертву. И когда он исчисляет эту жертву, пшеничную муку, вино, елей, агнца, во всем этом Бог просто показывает, что он показывает себя как ту жертву, угодную ему. И Иисус Христос, он показывает своей жизнью, своим подвигом на кресте и своим повелением, когда он заповедовал ученикам своим преломлять хлеб. Помните? Он показывает, что эта жертва, именно та жертва, хлеб, вино, агнец, это все то, что надо принести на жертвенник. Для того, чтобы Бог обитал с вами, для того, чтобы я всегда был с вами, чтобы вы были во мне, чтобы вы имели часть во мне. Поэтому это называется причастие, Евхаристия или хлебопреломление, преломлять тело Христа. Преломить тело Христа – это значит, что половина того, что ты преломил, твоя половина Его. И вы имеете одну целую жизнь. Пить его кровь – это значит, что во мне все мои чувствования, душа Христа живет во мне. Понимаете, здесь представлены два жертвенных агнца в повелении, утренний и вечерний, и для них приготовляется хлеб, помазанный елеем, и возливалось вино. Это то же самое, что происходило, когда Бог заключал завет с Авраамом. Это происходит, когда мы вошли в завет крови Иисуса Христа. И это то, что должно происходить с нами каждый день. Иоанна, в 6 главе, 53 по 58 стих, Иисус говорит своим ученикам об этом. Он говорит, Иисус сказал же им, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем, как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет со мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели ману и умерли. Ядущий хлеб сей жить будет вовек». То есть Иисус говорит, что это не тот хлеб, который был как мана. Это тот хлеб, который вы должны были сделать. Это тот хлеб, который вы должны были приготовить через посредством елея, муки, перемолоть муку, зерно взрастить, чтобы получить эту муку. И это вся наша жизнь, где мы должны работать над собою, изменяя себя, чтобы стать частью во Христе Иисусе через Его тело и через этот хлеб, который есть тело Его и кровь Его. Вы понимаете, это не просто так, когда мы совершаем причастие, когда мы совершаем преломление в собрании, в общем или на домашних группах. Это не просто так мы делаем какой-то обряд. Мы этим самым показываем Богу и показываем всем силам злобы поднебесной, чтобы они видели, что во мне тело Христа, что я омыт кровью Христа, и ты, дьявол, не имеешь никакой власти надо мной. Ты захочешь притронуться, ты обожгешься об этот Божий огонь. Вот что мы показываем через это. Понимаете? Поэтому, чтобы быть достойными тела и крови Христа, сам Господь говорил, что мы должны исповедовать наши грехи, чтобы быть чистыми. Поэтому Иисус, когда говорит о себе, что Он есть хлеб, сшедший с небес, то Он и является этим жертвенным агнцем. Он есть и тот хлеб, сшедший с небес. Он и агнец. То есть Он все во всем, понимаете, что совершил Иисус Своей жертвой на Голгофском кресте. Он исполнил весь закон, исполнил пророчество. Для чего? Для того, чтобы ты и я, мы имели общение друг с другом и общение с Богом. Правильное общение, потому что это общение, оно приносится как жертва. Оно приносится как жертва. В какой-то степени мы жертвуем временем, в какой-то степени для общения друг с другом мы жертвуем финансами, мы пошли, купили там печенье, пришли к другу или там к брату, к сестре, попить чай, ну, посоветоваться, естественно, не просто попить чай, не просто понаслаждаться какими-то яствами, а мы пришли, потому что нам что-то накипело. А что говорит об этом Иисус? Давай поразмышляем, дорогой, давай. Какие у тебя были откровения? Слушай, я проповедь слушал, у меня были откровения. И мы начинаем иметь общение друг с другом. Правильно или нет? По крайней мере, так должно быть правильно или нет? Да, но не такого общения мы имеем очень часто, когда мы встречаемся, если встречаемся. Поэтому, когда Иисус, Он предлагает себя, как хлеб, сшедший с небес, и показывает себя, как жертвенный агнец, и он показывает этим самым, что это и есть та жертва, которая нужно есть. И это говорит нам о том, что нам нужно его съесть. Да? Почему нам нужно его съесть? Это как образ Слова Божьего, потому что в книге Откровения Иисус сказал, что он был облачен, мы читаем в книге Откровения 9.13, мы читаем, Он был облачен в одежду, обогренную кровью, и имя Ему – Слово Божье. Имя Иисуса Христа – это Слово Божье. Когда мы едим Его плоть, едим Его, пьем Его кровь, то Слово Божье живет в нас. Но очень часто из наших уст не исходит Слово Божье. Из наших уст исходят слова проклятия, слова раздражительности какой-то, или слова клеветы, слова осуждения – прочее, прочее, все это исходит из нашего уст. Тогда я хочу спросить, как может жить в тебе Иисус, а из уст говорить кто-то другой? Иисус это не говорит, я вам даю это гарантию. Иисус, который живет в тебе и во мне, Он никогда не осудит ближнего твоего. Он никогда не солжет на ближнего твоего. Он никогда не пожелает все то, что у ближнего твоего. Он никогда, Он будет исполнять все заповеди Божьи. Понимаете, что такое иметь общение друг с другом? Это жертва. Поэтому, чтобы принести эту жертву Богу, то тебе надо все, что у тебя есть внутри, эту жертву, ее надо, чтобы она была чиста и непорочна. Потому что, когда Бог повелевает принести Ему агнца, сделать то-то, сделать это, то и мы выбираем агнца какого-то ненужного нам, или покалеченного, там, может быть, какого-то там, или полуживого, лишь бы на Украине говорят, на тебе Боже, что мне не нагоже. Да? Ну, по-русски это на тебе Бог, что мне не надо. Вот. И получается, что мы приносим Богу, и что мы приносим в наше общение? Выглядит ли наше общение как жертва? Или мы приносим через в нашем общении то, что я вот перечислял, осуждение и так далее. Поэтому Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, в 1 главе 1 стих, Он говорит, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И в 14 стихе, в той же главе, Он говорит, и Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Понимаете, что Иисус сделал для нас? Он оставил славу небес. Конкретно, четко написано. Он обитал на небе. Он тот, кто был изначально. Он есть Господь Бог. Пусть верят это, не верят в это. Другие какие-то религии, может, говорят, это неправда. Сегодня в школах говорят, что Иисус не Бог. Сегодня в школах на религионах учат, что Бога вообще нет. Это фантазия, это такая ересь. Сегодня учатся преподаватели. Я не знаю, кто их вообще ставил на преподавать религион и учить людей чему-то в христианской стране. Это захлестывает сегодня все образование во всем мире. Это сатанинская ересь, отвержение Бога, и где детей наставляют на путь лжи. Понимаете? И потом, когда эти дети, если они это принимают, и родители их не изменят, их мышление, то они вырастают в этой лжи, и этому учат, и доказывают в этом мире всем, что Бога нет, что Иисус не Господь. Поэтому эта жертва, она необходима для того, чтобы Бог нам открывался и говорил нам, чтобы осветить нас и быть с нами. И Он оставил это небо, Он оставил Отца, и Он стал плотью, Он, как мы читали, уготовил Отец тело Ему, помните? И Он стал такими же, как мы, чтобы явить и открыть нам Отца, открыть нам истинную любовь и восстановить этот утраченный жертвенник. Я говорю сейчас именно о жертвеннике общения. Понимаете? Он обитал с нами. Что значит «обитал с нами»? Он присутствовал с нами, Он стал, как мы. Он ел и пил с нами. Он говорил с нами, Он ходил с нами. Он просто был такой, один из нас. И все было одинаково, все делилось поровну. То есть это было действительно правильное общение. Это было правильное общение. Но также существует неправильное общение, о котором я не могу не затронуть, и сегодня мы должны об этом тоже поговорить. Потому что когда мы знаем только правильно и не знаем, как неправильно, то нам очень легко попасться на удочку. Но когда мы знаем, что неправильно, и дьявол тебя будет подбивать, соблазнять, искушать, а ты уже, как говорится, вооружен и сказал ему: «Пошел вон, дьявол, я тебе не верю, это обман, это ложь. Это взятка, это ты меня подкупаешь», и так далее, и так далее. И ты прогонишь дьявола из своей жизни, из всех сфер своей жизни. Всякий дух бесовский, который будет пытаться искушать тебя, ты сможешь ему противостоять, когда ты знаешь. Поэтому я всегда говорю, если мы вошли в духовный конфликт, мы должны знать не только силу Божью, мы также должны знать структуру сатанинского царства, знать, с кем ты воюешь, знать, насколько он коварен и хитрый, насколько он подлый и лживый. Ты должен это знать, чтобы знать, как и ему противостоять. Аминь. Итак, пророк Иеремия, он говорит послание от Господа и обращается в народ. И в этом мы можем увидеть, что они приносили подобные жертвы, какие надо было приносить Богу. Они такого же образа жертвы приносили богине неба и поклонялись другим богам. Они возливали этот елей, возливали вино, пекли что-то там, пирожки пекли ей. И это все, это как прообраз лживого какого-то учения, которое сегодня, в наше время, вот эти лживые учения, они сегодня поражают Церковь Божью. Самое страшное, что Церковь Божья, она во многих церквях, она поражена вот этими лживыми учениями. Сегодня существует множество лжепастырей, множество лжепророков, множество лже, которые, выдавая себя за христианство, выдавая себя, говоря об Иисусе, проповедуя Иисусе, и тем не менее они ведут какие-то уловки есть обязательно, то ли финансовые, то ли еще какие-то, то ли прославить себя, прославить свою эту конфессию неправильную, лживую. То есть это сегодня происходит в мире. Потому что люди отошли от истины. Они просто истину используют в каких-то корыстных целях. Не подчинили себя истине, а хотят истину использовать в корыстных целях, чтобы изменить. Пророк Иеремия, он открывает это. И во времена пророка Иеремии, народ Божий, был момент, когда они отошли от Бога и начали приносить эти жертвы. Это 44 глава с 11 по 19 стих мы прочитаем. Посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот я обращу против вас лицо мое на погибель и на истребление всей Иудеи, и возьму оставшихся иудеев, то есть вы видите, что не все. И также в церкви, они не все. Есть истинные церкви, есть истинные проповедники, есть истинные люди, которые искренне верят в Иисуса Христа, воспевают Его славу, поклоняются истинному Богу. И здесь точно так происходило. «И возьму оставшихся иудеев, которые обратили лицо свое, чтобы идти в землю египетскую и жить там, и все они будут истреблены». Здесь он говорит о тех, которые оглядывались в Египет. Точно такой характер. «Они будут истреблены, падут в земле египетской, мечом и голодом будут истреблены, от малого и до большого умрут, от меча и голода, и будут проклятием и ужасом, поруганием и поношением». Вы знаете, это ужасно, быть в глазах Бога проклятием, ужасом, поруганием и поношением. Я бы не хотел попасть под такую могущественную, под гнев Божий, под могущественную Его руку, чтобы стать таким. «Посещу живущих в земле египетской, как я посетил Иерусалим, мечом, голодом и моровою язвою. И никто не избежит и не уцелеет от остатка иудеев, пришедших в землю египетскую, чтобы пожить там и потом возвратиться в землю иудейскую». Вот так иногда верующие люди, они так пожил там, в воскресенье приходит, он опять в Царство Божие, потом опять в Египет. Туда-сюда. Там хорошо, тут хорошо. Вроде тут надо, а там хорошо. Тут необходимо, там хорошо. И ты так бегаешь туда-сюда, чтобы пожить там и потом возвратиться в землю иудейскую, куда они всею душою желают возвратиться, чтобы жить там. Никто не возвратится, кроме тех, которые убегут оттуда. И отвечали Иеремии все мужья, знавшие, что жены их кадят иным богам, и все жены, стоявшие там в большом множестве, и весь народ, живший в земле египетской в Пафросе, и сказали... Вот слова, которые ты говорил нам именем Господа, мы не слушаем от тебя. Это они говорят пророку, который говорит от Бога. То есть все, что ты говорил от Господа, мы тебя не слушаем, не принимаем от тебя. Но непременно, 17 стих очень важно, но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших, то есть то, что мы придумали, то, что мы сказали, то, что вот наше. Изузна, чтобы кадить богине неба и возливать ей возлияние, как мы делали мы и отцы наши, цари наши, князья наши в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, потому что тогда мы были... Вот слушайте, что говорят они? Потому что тогда, когда мы поклонялись и возливали эти дары этой богине неба, мы тогда были сыты, счастливы и беды не видели. Вы понимаете, какой это прообраз сегодняшних наших дней? Что мы сегодня иногда согласны отойти от Бога живого, чтобы у нас не было проблем. У нас иногда приходят какие-то атаки в нашу жизнь, какое-то давление приходит, и ты думаешь, ну я вам честно скажу, в начале нашего служения я так думал. Приходило какое-то давление, что-то как-то колотило в нашу жизнь, все это вот. И я понимал, что это потому, что дьявол противостоит, потому что я хочу служить искренне Богу. И у меня приходили такие мысли, вот я сейчас отпущу это, ну, там, погрешу, может, ну, не то, что погрешу, ну, просто меньше верить буду, чтобы успокоилась вот эта вот колотун, потом опять начну служить Богу. Ну, потому что доставали эти сатанинские доставания. Они доставали эти неприятности, это колотун, постоянно живешь в напряжении, в этом давлении. И были такие мысли. Ну, Бог, слава Богу, очистил от этих мыслей. Сейчас, когда приходят эти атаки, я говорю, слава Богу, правильно идем. На верном пути стоим. Понимаете? И какие бы они ни были сильные, я знаю, что они меня не коснутся. Они будут меня доставать, но они меня не одолеют. И вы должны знать точно так же. Поэтому смотрите, что происходило с народом Израиля. Они где-то отошли от Бога. Они где-то что-то вкусили. Кто-то им посоветовал, кто-то им сказал. Где-то они посмотрели, зашли в интернет, зашли в YouTube. Ну, это у Израиля тогда был YouTube. Зашли, посмотрели, каких-то советов начитались, наслушались и начали делать. И раз, и хорошо. Достаток. Мы были счастливы, не видели беды, мы были сыты. Все появляется. Знаете, я, когда вот я, у меня были такие мысли, я это делал тоже, и у меня тоже было все хорошо. Раз, все наладилось. Только в церковь пришел, только начал искренне искать лица Божия, молиться, пребывать в Боге. Раз, опять начинаются атаки. Раз, оставил это. Опять налаживается. Классно. Не клюньте на это, дорогие мои. Не клюньте на эту уловку дьявола. Народ тогда клюнул. Он им дал сытость, он им дал продукты, он им дал какое-то обеспечение. Они были сыты, счастливы, и беды не видели. И все, и понесли свои дары богине неба. 18 стих. «А с того времени, как перестали мы кадить богине неба и возливать ей возлияние, терпим во всем недостаток и гибнем от меча и голода». Почему они гибли от меча и голода? Почему у них был недостаток? Потому что то, что они получали, извините за выражение, на халяву от дьявола, оно было намного приятнее, чем то, что нужно было сделать для Бога, где нужно было делать, трудиться, работать над собой, приносить жертву, делать этот хлеб, делать это возлияние, топтать это вино, чтобы было прекрасное вино, чистое вино. Зачем, когда это все можно выпить, ничего Богу не давать и получить что-то от кого-то? Зачем? Иногда мы так думаем. Иногда у нас такие в жизни происходят моменты, где мы так и поступаем, не только думаем. С того времени, как мы перестали кадить богине неба и возливать ей возлияние, мы терпим недостаток. Вместо того, чтобы изменить себя, они хотели, им дороже было отказаться от Бога, от Его святости, чем трудиться над собой. Им было намного легче получать здесь. 19 стих. «И когда мы кадили богине неба и возливали ей возлияние, то разве без ведома мужей наших, это жены говорят, помните, Адам? Это не я, это она. Разве не вместе они были?» Ну, мужья, как всегда, они малодушные немножко, они сразу на жен, жены на мужей, то есть это не я, это он. Ну, кто виноват? Дьявол во всем виноват. А мы такие святые. «И когда мы кадили богине неба и возливали ей возлияние, то разве без ведома мужей наших делали мы ей пирожки с изображением ее и возливали ей возлияние?» Понимаете, что делал народ? Ну, после всего того, что Бог сделал для них, как Он проявлял Себя чудесами, знамениями, проявлял Свою могущественную силу, хранил их, обеспечивал их. «Приносите жертву, делайте мне приятно, и я буду дальше вас хранить и обеспечивать». Но всегда находится кто-то, кто говорит, ну лучше отдать Богу, первое отдать Богу. Да нет, ну я в церковь можно отнести похуже. Лучшее мы оставляем себе. Я, когда отдаю десятину, я купюры выбираю, чтобы они были поновее для Господа. Я их потом через эти корзинки, потом через это, я их все равно положу на счет церкви. Они все равно у меня не останутся. Но я приношу их сюда, я хочу сюда положить самые новенькие купюры. Во всем лучшее отдай Богу, говорит Господь. И пророк Малахия во 2 главе 10-11 стих, он, видя все эти беззакония, он говорит, «Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга?» Понимаете, о чем он говорит? Вероломно поступаем друг против друга. Мы забываем о той жертвенности, что наше общение – это жертва Богу. Мы поступаем вероломно друг против друга, нарушая тем завет отцов наших. Завет отцов, где они заключили этот завет и сказали, мы будем приносить приношение, только бы ты, Бог, обитал с нами, как ты сказал, что я хочу обитать среди моего народа, и я буду среди них, и они должны приносить. У нас будет с ними прекрасное общение, у нас будет с ними хорошая дружба, мы будем с ними постоянно встречаться, мы даже не будем расставаться с ними. Только бы они были верны мне. И здесь он вспоминает, пророк, о том, что был нарушен завет отцов наших. Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме, ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога». То есть женился на дочери чужого Бога – это как образ, что сегодня Церковь Божья, она принимает ложные учения. Сегодня люди, знающие силу воскресения, знающие силу крови Христа, они принимают что-то более важное в свою жизнь и живут этим своим чем-то более важным, на их взгляд, чем святыня Божья. Понимаете? Что на самом деле происходит, когда нету той правильной жертвенности, когда перестаем иметь общение друг с другом? Понимаете, я хочу, чтобы мы поняли сегодня, что насколько это важно и насколько это важно в глазах Бога иметь правильное общение, приносить вот эту правильную жертву общения для Господа. Когда мы с друг другом не встречаемся и не разбираем, не размышляем о Божьих откровениях, когда мы встречаемся только лишь для того, чтобы поболтать и поосуждать кого-то или еще что-то. Знаете, что приходит? Приходят соблазны, ереси, люди возвращаются к своим похотям из-за неправильного общения. Из-за неправильного общения друг с другом. Мы просто возвращаемся в тот самый Египет. Потому что ты осудил кого-то, ты осудил правительство, ты осудил брата, ты осудил... Да, мы можем... разбирать, что правильно, неправильно в правительстве было сделано, что было, мы часто это говорим, что они сделали много не по Библии, поэтому и приходят проблемы, это не осуждение. Но есть другой момент, когда мы осуждаем, и осуждаем еще и наших ближних по вере, вот это вот есть проблема. И через это, когда ты в этом это принял, ты открыл просто двери, и в твою жизнь придут какие-то разногласия, какие-то ереси, потому что у тебя слаживается определенное мнение, мнение мира. А мнение мира, когда у тебя оно хоть чуть-чуть зародилось в твоем разуме или в твоем сердце, то тут столько информации, что ты не можешь свое мнение утвердить. Ты не можешь, ты обязательно утвердишь свое неправильное мнение, потому что тебя поддержит практически весь мир. Все средства массовой информации, все средства, телефоны, все эти коммуникации, все это поддержит тебя в твоем неправильном мнении. Поэтому приходят соблазны, ереси, люди возвращаются к похотям, и за этим приходит, это совершается грех в глазах Бога, потому что в глазах Бога это мерзость. То, что делает человек в глазах Бога, называется мерзость, то мы это говорим грех. И когда приходит грех, приходит проклятие, как следствие греха, приходит проклятие и поношение. То, что Бог говорил, будут проклятием и ужасом, поруганием и поношением. Вот что придет в итоге в твою жизнь. Это не было только для Ветхого Завета, для народа ветхозаветнего. Это сегодня мы видим, и это относится и к Церкви Божьей. Что когда мы будем поступать не по Слову Божьему, когда мы будем пренебрегать телом Христа и кровью Христа, когда мы потеряем вот эту жертвенность общения, то будут приходить какие-то проблемы в какие-то разные сферы твоей жизни. Я уверен, что никто из вас не хочет этих проблем, никто из вас не хочет быть поношением и проклятием. Но тем не менее, если мы это не хотим, а оно есть, то надо задуматься. Бог говорит, истреблен будет народ мой за недостаток ведения. То есть народ будет погибнет из-за того, что ведение – недостаток. Поэтому народ утратил ведение Божье. Что такое ведение Божье? Ведение Божье – это когда Бог тебе показывает, как нужно идти и к чему Он тебя ведет. Бог вел свой народ и показывал, как нужно идти, и говорил им, я веду вас в землю обетованную. Это было ведение Божье. Но тем не менее, по пути в эту землю и при славе Божьей народ роптал, народ осуждал, народ отворачивался, народ делал золотого тельца, народ еще чему-то не верил и так далее, и так далее. И сегодняшний образ – это наше с вами собрание, церковь. Осия 4:6 написано, «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». И Бог говорит, так как ты отверг ведение, то есть то, что я тебя вел, и то, что я тебе, как я тебя вел и куда я тебя вел, ты отверг это, то я отвергну тебя от священного действия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. И нечего обижаться, когда наши дети вырастают, вроде когда маленькие они с нами, а когда вырастают, они начинают смотреть, потому что там им больше нравится, там им лучше нравится. А может, надо нам задуматься, а может, мы, родители, отвергли ведение Божье в свое время. Я не говорю, если ты не знал, я не говорю об этом. Но когда ты знал, как народ знал и видел, когда ты ходишь в церковь и слышишь, вернее, слушаешь, разница большая между слышать и слушать, но когда ты слушаешь, и когда ты сидишь здесь на служении и говоришь, классно, все, я должен так делать, когда выходишь отсюда и не делаешь, ты отвергаешь ведение Божье. Потом страдают твои дети, у тебя в семье какие-то могут быть проблемы, и ты говоришь, откуда? Я же хожу в церковь, я же. А ведение Божье было отвергнуто. Пророк Иаиля в 1 главе с 9 по 13 стих, он говорит конкретно об этом ведении. Именно о сегодняшнем мы говорим о жертве как общение. Он говорит о том, что произошло с этим народом, с народом Израиля. Прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме Господнем. То есть то, что нужно было делать для того, чтобы приносить жертву, для того, чтобы иметь общение, иметь единство. Не просто единство между собой, но единство с Богом. И между собой, и Бог с нами. Скажи, Бог с нами. И когда мы теряем вот это единство, когда мы остаемся только между собой, у Бога нету, обязательно, как мы уже говорили, перейдешь или в осуждение, или еще куда-то. Когда ты с Богом общаешься, а ближнего своего отвергаешь, ты обязательно попадешь тоже куда-то. То есть вот это вот общение, оно состоит, общение твое с твоим ближним, и Бог с нами. Вы понимаете это? Но Иаиль показывает, что произошло с всем народом. Он говорит, прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме Господнем. И дальше он перечисляет. Я сейчас быстренько пробегусь, что он перечисляет. Плачут священники, служители Господни, опустошено поле, сетует земля, ибо истреблен хлеб, высох виноградный сок, завяла маслина, краснейте от стыда, земледельцы, рыдайте виноградари о пшенице и ячмене, потому что погибла жатва в поле, засохла виноградная лоза, и смоковница завяла, гранатовое дерево, пальма и яблони, все дерева в поле посохли. И с каждого этого момента уже можно проповедовать. Смоковница завяла – это уже проповедь. Это проповедь о нашем с вами неправильном поведении. Я не буду об этом сейчас проповедовать. И так далее. Гранатовое дерево. Что такое граната? Как дерево это растет? Как оно? Об этом все можно проповедовать. Но я хочу, чтобы мы увидели, что когда это все у нас происходит неправильно, то мы лишаемся радости, потому что и веселье у сынов человеческих исчезло. Понимаешь, когда ты не имеешь общения с ближним своим, когда ты вышел после своего общения с ближним, осуждая кого-то или делая что-то неправильно, принося неправильную жертву, когда ты выходишь оттуда, ты остаешься не в радости. Вы видели, когда кто-то кого-то осуждал и радовался? Но если в тебе есть Дух Господень, если в тебе живет Христос, и ты кого-то осудил и вышел, у тебя никогда не будет радости об этом. Понимаешь? Если ты вышел, осуждая кого-то, и тот объект осуждения, он пострадал, и ты выходишь и думаешь, так ему и надо. Чтобы он так не делал, так ему и надо, по делам ему. Знаешь, что нету в тебе Христа? Даже если ты осудил, то ты не должен принять такую мысль, что так ему и надо. Потому что нету ни сострадания, ни уважения, ни почтения к Богу, потому что Он создан по образу Божию. Потом, потому и веселье у сынов человеческих исчезает. И мы с вами, как дети Божьи, мы лишаем сами себя этой радости, этого веселья, пребывать в радости. Знаете, когда приходят к нам иногда люди, или мы к кому-то приходим, и мы говорим о Слове Божьем, говорим об откровениях, прекрасное общение, за чаем, может, без чая, неважно. Но когда ты выходишь оттуда в этом настроении, пообщавшись на эту тему, на тему Бога, на тему откровений своих или Его откровений, ты выходишь, У тебя прекрасное настроение, ты продолжаешь в этом быть. Может, ты не смеешься, не хохочешь там, но тебе просто радостно на душе. Да, ты духом освобождаешься, ты духом чувствуешь эту духовную поддержку, духовного общения. «Припаяшьтесь вретищем и плачьте, священники, рыдайте, служители алтаря, войдите, ночуйте во вретищах, служители Бога моего, ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния». Другими словами, не стало в доме Бога вашего этой жертвы общения. Понимаете, церковь, она как семья, мы это часто говорим. Церковь Божья, она как семья. И когда мы вместо того, чтобы иметь прекрасное общение, либо пренебрегаем общением, либо убегаем, либо говорим на какие-то осуждающие темы, то мы просто подтверждаем это пророчество, что в доме Бога вашего не стало хлебного приношения, то есть правильного отношения друг к другу, правильного общения. И в послании к евреям, в 13 главе, мы прочитаем несколько стихов выборочно, 8, 9. «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими». То есть, понимаете, яство – это не просто еда, это общение за столом, за чаем, но не то общение, которое угодно Богу. Не то общение, которое угодно Богу. От него нету никакой пользы. Поэтому Господь через апостола, он как бы наставляет нас и говорит, учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. Благодатью Божью. А благодать Божья в чем явлена нам? В Иисусе Христе, в том, что Он милостивый, что Он благой Бог, что Он отдал Сына Своего Единородного за нас. Вот это благодать Божья, о которой мы неустанно должны говорить. Это не должно исчезать из наших уст, из нашего сердца. И как бы, и знаете, когда иногда бывает общение, и переходим на эти мирские темы, вроде увлекаешься, и в какой-то момент ты чувствуешь, что ты уже пошел не туда, мы возвращаемся на эту тему, на тему об откровениях Божьих. Я не могу погрузиться в какие-то разговоры пустые и потратить на это много времени, сидеть часами. Меня это не привлекает. Я хочу, чтобы и вас это не привлекало. Но если я поговорил, что-то говорил, это должно быть мгновенным разговором. Узнал, услышал и все, и ушел. Но если мы хотим общения, то есть общения, пребывать с кем-то, то между нами должно быть правильное общение, потому что это жертва для Бога. И Богу угодно правильная жертва, хорошая жертва. 15 стих там же. «И так будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также». Вот когда он говорит «не забывайте также», это значит, что то же самое, что на одном уровне, как жертва хвалы, как плод наших уст, которыми мы прославляем имя Его, также стоит на этом же уровне. Не забывайте также благотворения и общительности. Понимаете? Благотворение и общительности. Ты прославил Бога, ты только что кричал Ему «Аллилуйя», и ты тут же вышел за дверь, вот он такой нехороший, а тот там сделал не так, а этот... Мы так любим об этом говорить, мне уже надоело проповедовать вам об этом. Я не знаю, когда вы услышите проповедь о любви. Потому что если я буду проповедовать о любви, вы ее не услышите. Потому что мы потеряли общение друг с другом, мы потеряли жертвенность приношения правильной жертвы Богу, жертвы общения. И дальше он говорит, ибо таковые жертвы, посмотрите, он называет это жертвой. Хвала – это жертва, благотворение – это жертва, общительность также – Он говорит, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Поэтому я еще раз говорю, наше с вами общение, правильное общение, это жертва Богу. Нравится вам или не нравится? Услышите вы меня сегодня или не услышите? Но мы должны задуматься над этим. Потому что я уверен, еще раз говорю, каждый из вас, И я в том числе вместе с вами. Я не хочу, чтобы у нас, в наших семьях, в наших жизнях и в этой церкви были вот эти проблемы, чтобы участвовал сатана в наших разговорах. Я хочу, чтобы когда Иисус сказал, где двое, трое, там и я среди них, я хочу, чтобы Иисус был среди нас. Не злоба, не распри, не разногласия, а Иисус. То есть Дух Святой. И в 1 Иоанна, 1 глава, 5-7 стих. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем что? Общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Все просто. Все просто. Поэтому, если ты сегодня не имеешь общения друг с другом, значит, ты ходишь не во свете. Или не так? Давайте еще раз прочитаем. Если же ходим во свете, если, подобно как Он во свете, то есть, если ты ходишь во свете, то ты имеешь общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И исходя от противного, если ты не имеешь общения друг с другом, то кровь Иисуса Христа, Сына Его, не очищает вас от всякого греха. И ты не ходишь во свете. Поэтому хождение в Его свете, когда мы имеем общение друг с другом, и это относится действительно к жертве. Вы посвящаете себя в поисках откровения через Священное Писание. Скажите мне, когда вы приходили друг к другу в гости, просто за чай, просто помочь что-то, ну, когда помочь там поработать, погрузить что-то, это нет проблем. Но когда мы просто приходили посидеть, пообщаться, кроме домашних групп, о чем вы говорили? Когда-то было у вас такое, чтобы вы пришли просто посидеть за чаем и открыли Библию? Или какое-то местописание, или просто вспомнили о местописании, о проповеди, и вот порассуждали над этим? Когда у вас такое было? У кого было это вообще недавно? Ну, поднимите руку. Раз, два, три, четыре, пять. Дорогие мои, это, но это мы должны просто, я не говорю для того, чтобы вас попозорить, я не говорю это для того, чтобы вас как-то сказать, что вы такие нехорошие или что, вы прекрасные, вы самые хорошие, я вам точно говорю, по сравнению с другими, но тем не менее мы несовершенны, и мы к этому должны стремиться. Понимаете? Поэтому то, что я вам говорю для того, чтобы не для того, чтобы вас попозорить, а для того, чтобы вас наставить на правильный путь. Потому что то, что говорил Бог, говорил своему народу, это имело тень будущих благ. И твои блага, которые Он говорил, будущие, они сегодня состоят, сегодняшние блага. И если у тебя нету каких-то благ сегодня, так это не потому, что Бог не верен. Это потому, что жертва была неправильная. Поэтому хождение во свете – это есть, когда мы через откровение, через Священное Писание делимся со своими ближними, разделяем Божий хлеб, хлеб с небес, разделяем это. Ну ладно, ты не сделал причастие, но ты не сделал это духовное причастие, но ты попил чай, ты принес эту булочку, принес это печенье, пирожное, тортик принес, неважно что, но ты посидел, попил чай, это, ну, на физическом уровне, это твое, это твоя жертвенность, жертва общения. Понимаете? Это не только духовная, но и телесная вечеря, она также нужна нам. Послание к филиппийцам. Апостол Павел пишет об общении по 2 главе с 1 стиха по 5. «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». Тут очень хорошее есть слово – Второе слово с первом стихе. Если. Если. Понимаете? И ключевое слово – общение Духа. То есть общение Духа. То есть именно получая откровение. Потому что если ты находишь с ближним своим обоюдное, вот осудить кого-то, к примеру, я говорю, да, осудить кого-то, и ты поддержишь его, он тебя, и вы вместе – это не общение, это общение в одном духе, но не в Божьем духе. Третий стих. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренному мудрению почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». И во втором послании к Коринфянам, последняя глава, последний стих, когда Павел заканчивает свое послание, он его подводит к черту под всеми посланиями, под всеми наставлениями. Он обличает очень серьезно эту церковь. Коринфская церковь – это была самая одаренная церковь дарами духовными. Но, тем не менее, она была самая грешная почему-то. То есть не грешная церковь, а больше всего греха в ней было, в этой церкви. И Павел, несмотря на это, что он и обличал, и наставлял, и он подводит черту и говорит сам в последнем предложении, он говорит в 13 стихе, «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами». И говорит, «Аминь». Я когда посмотрел, что это такое за общение Святого Духа, я обратился в другой перевод. Знаете, что там написано? «Да будут с вами благодать Господа Иисуса Христа и Божья любовь и братство, идущие от Святого Духа». Понимаете, что такое быть в общении? Это братство. Есть церкви, некоторые направления, которые называют себя братствами. Ну, там происходит еще больше распри и разногласий. Но мы не братство, мы церковь, поэтому мы, ну, братство мы должны воспринимать как единодушие, единомыслие, как мы, как действительно одна семья. Вот это должно быть братство. И в другом переводе написано, что общение не Святого Духа, а общение в Святом Духе. То есть потому что, когда ты общаешься и делишься своими откровениями с ближним своим в своем общении, то это все происходит в Святом Духе, Дух Святой наполняет. И иногда мы замечаем в своей жизни, когда мы начинаем общаться об этом, когда мы начинаем общаться, я вспоминаю те места Писания, которые я уже давно-давно не знал, не вспоминал, и я понимаю, что этот Дух Святой мне все напоминает. А иногда я говорю некоторые фразы и думаю, аж самому понравилось. И спустя некоторое время я нахожу эту фразу в Библии. То есть я сказал то, что написано в Библии, то, что я никогда не читал, никогда не заострял на этом внимание. Это есть общение в Духе Святом. Это есть, когда Иисус действительно вместе с нами, когда Он в этой беседе, Он наставляет твои мысли, Он наставляет твое сердце, Он направляет твое видение, направляет, чтобы ты имел вот это общение. Это есть великая жертва. Над этим надо работать, для этого надо смирять себя, для этого надо работать над своим характером, для этого надо принимать Слово Божие, исполнять Слово Божие, не только слушать, и так далее, и так далее, и так далее. И этого хочет сегодня Бог от всех нас. Я, вы знаете, я когда готовлю проповедь, знаете, когда я начинаю готовить проповедь? В воскресенье, после проповеди. Я уже молю Бога о следующем откровении. И я уже, я вот жена свидетель, я говорю, мне надо уже проповедовать о любви. Я уже каждый раз людей прессую этими проповедями своими, обличаю их. Ну, я хочу их пожалеть уже, давай. И она мне, пастор Мария говорит, так проповедуй любви. Я говорю, Господи, дай мне слово. И Господь говорит, жертва общения. Принеси жертву общения. Я думаю, ну слава Богу, общение, классно. И вы сегодня все получили. Потому что в первую очередь получил я. Я все пересмотрел в своей жизни, в нашей жизни. Всегда ли мы общаемся так? Я вам честно скажу, до прошлого воскресенья не всегда. Но начиная с прошлого воскресенья, мы уже всегда. А вы с этого воскресенья должны всегда. Аминь. Наше политическое кредо однажды спросили, и ответ был «всегда». Дорогие мои, мы должны понимать, что чтобы не быть истребленными, как Божий народ, как Церковь Божья, чтобы мы не деградировали в различных лжеучениях, в различных каких-то философских взглядах. Нам надо иметь как минимум общение друг с другом. Но общение не просто болтовня, а общение. Поэтому я уже неоднократно говорил, когда мы пьем чай. Слава Богу, что у нас есть чай. Это прекрасное общение. Я иногда, ну, как любой пастор, хочет, чтобы церковь была большая, там множество людей. С одной стороны, я тоже хочу. А с другой стороны, я себе иногда представляю, когда будет большая церковь, о каком общении может идти речь, о каком единстве, там тем более будет разногласие и разделение. Потому что мы не сможем, ну, к примеру, там, 1000 человек чай попить. Это нам придется от чего-то отказываться. Нам придется делать 3 служения, может быть. Может, домашние группы будут 2 раза в неделю, чтобы было общение. Понимаете? Но слава Богу, что у нас пока небольшая церковь, даже если будет больше, но у нас пока хватит чая. Поэтому я всегда говорю, когда мы пьем чай, ну, перестаньте болтать, поговорите о проповеди, сделайте такое преддверие уже для домашней группы. Какие откровения? Вот, а я вот это на домашней группе посвятил, а я сегодня получил, а вот мы сегодня слушали, а вот пусть такое общение будет с нами. У нас на работе что-то не состоялось. Мы приходим в общение в церковное и про свою работу. Про свою работу. Какой у нас там начальник плохой, какой у нас там эта система. И мы потом постепенно с работы переходим. Это государство такое плохое. А сейчас все государства такие плохие. Да не надо об этом говорить. Мир катится в бездну. Это уже давно понятно. И скоро придет восхищение. Придет время, когда церковь будет восхищена. Иисус придет скоро. И если мы будем выносить приговоры этому миру, какой он несправедливый, то у нас есть шанс остаться здесь, на этом суде, и пребывать дальше на этой земле. А если мы будем в общении Духа, то у нас тогда появляются все шансы. Гарантии даже появляются, что когда Иисус придет, ты будешь там, где Он. И ты не останешься на страдания, ты не останешься на скорбь. Аминь. Давайте мы придем к Богу в молитве сейчас.